Ольга Матова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Михаил Касьянов предложил демократам объединиться. Соединенные Штаты подтвердили планы разместить в Румынии объекты ПРО. На Украине завершается избирательная кампания. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры и истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. Лидер оппозиционного Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов в преддверии парламентских и президентских выборов 2011-2012 годов предложил создать в России новую широкую демократическую коалицию. По мнению Касьянова, кроме РНДС, участниками возможного объединения могли бы стать партия «Яблоко» и оппозиционные движения «Солидарность» и «Объединенный гражданский фронт», рассказывает Елена Поляковская.
Идея объединения демократических сил в преддверии парламентских и президентских выборов не нова. Народно-демократический союз, возглавляемый Михаилом Касьяновым, уже выходил с подобным предложением в 2007 году, но тогда ни «Яблоко», ни существовавшие еще в то время СПС не смогли объединиться. В результате ни одной из демократических партий не удалось пройти в парламент. Секретарь Президиума Народно-демократического союза Константин Мерзликин считает, что реальных результатов оппозиция может добиться, выступая только единым фронтом.
Еще в 2007 году перед выборами в Государственную Думу мы также выходили с такой инициативой, направляли ее в адрес СПС. Тогда существовала, как вы помните, такая партия и в адрес «Яблока». И тогда мы выражали абсолютную уверенность, что если демократическая оппозиция не будет выступать единым политическим кулаком в рамках одного списка, то нам не удастся, нам, демократам, оппозиционерам, не удастся создать критическую массу доверия со стороны тех людей, чьи интересы мы намерены выражать. Собственно говоря, выборы это и подтвердили.
Лидер Объединенного гражданского фронта и движение «Солидарность» инициативу бывшего российского премьера посчитали разумной, хотя эффективность действий Касьянова оценивают не очень высоко. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Оценивая инициативы подобного рода, надо руководствоваться всегда практикой. Дело в том, что события последнего года, наверное, да, если не больше, показывают, что активность Касьянова не очень отличается от нуля в политическом поле. И, конечно, это хорошо, что человек, которого мы знаем как одного из лидеров демократической оппозиции в недалеком прошлом, сейчас вновь возвращается и стремится к тому, чтобы активизироваться и своим приходом оживить, в том числе, да, волну демократическую, которая, в общем, после Калининграда, можем говорить, наверное, начинается. Но давайте не будем сейчас пока переоценивать это событие, посмотрим, на что он вообще способен, потому что достаточно много раз мы слышали о неких инициативах, как от Касьянова, так, впрочем, от Митрохина, но все это не превращалось ни в какие действия.
Что же касается Сергея Митрохина, то его позиция вполне понятна. Лидер «Яблока» выдвигает ряд конкретных условий.
Мы не будем помогать политикам, которые борются с режимом Путина для того, чтобы вернуться ко временам ельцинской олигархии. Вот это я сказал точно. Для этого мы предложили свою платформу всем, кто хочет с нами объединиться. Мы предложили всем демократическим силам признать ответственность за поражение демократии в России, ответственность за криминальную приватизацию, которая была проведена в России под демократическими лозунгами, ответственность за то, что именно люди, которые называли себя демократами, привели силы к власти, которые сегодня олицетворяет Путин. Такую бумагу мы давно предложили всем подписать демократическим силам и ждем их реакции. Но такое объединение может состояться только на принципиальной основе. Вот мы эту основу сформулировали. Мы просто повторили ту позицию, которую сформулировали еще 2 года назад.
Среди демократических движений только «Яблоко» – официально зарегистрированная партия. Попытки того же Народно-демократического союза добиться официальной регистрации ни к чему не привели. Потому позиция именно «Яблочников» – ключевая в возможной коалиции, считает Константин Мерзликин.
«Яблоко» – у них есть ключик технологический, который, если будет правильно использован, может позволить действительно создать серьезный политический кулак, который может дать серьезный бой на выборах действующей власти. У них по существу есть два сценария поведения. Первое – выживание. В рамках этого сценария они сейчас и двигаются по существу. Или в рамках сценария серьезного давления на власть, серьезной политической реальной работы. Но тогда они, конечно, должны вступать в объединение с другими силами демократическими, которые присутствуют на этом поле.
Лидер солидарности Борис Немцов говорит, что предложение об объединении весьма разумно, но нереализуемое с партией «Яблоко».
Дело в том, что партия «Яблоко» во главе с Явлинским, а сейчас с Митрохиным, на протяжении последних лет никогда ни о чем, ни с кем не могла договориться. Она не договороспособная. И вот это политическое сектантство привело партию к катастрофе. Партия проигрывает все выборы, начиная с 2003 года. Последний раз проиграла с треском выборы в Москве, где ее поддерживал лично Лужков. А лидер партии Митрохин был адвокатом Лужкова, которого мы обвиняем в коррупции. Без смены курса у этой партии никаких перспектив. Ее будущее – это исчезновение окончательно из политической сцены. Жалко, конечно, что люди не понимают очевидного, и жалко тех членов партии «Яблоко», которые искренне хотят победы демократии в нашей стране, но являются заложниками своих лидеров. Но, к сожалению, факт остается фактом. Лицензия, которую имеет партия «Яблоко», это, наверное, единственное ее достоинство. Больше никаких уже не осталось, хотя, я еще раз подчеркиваю, в партии много достойных людей.
Идеи объединения в коалицию останутся всего лишь благими намерениями до тех пор, пока в стране нет реальных выборов, считает исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Я считаю достаточно бессмысленными разговоры относительно того, каким образом именно, в каких этих конструкциях там, значит, демократическая оппозиция должна принимать участие в выборах 2011-2012 года, потому что выборов нет никаких. Об этом будет иметь смысл вести какой-то разговор, когда будет понятно, что выборы, ну хотя бы наполовину как-то можно говорить о том, что они свободные и демократические, что в них действительно имеет смысл принимать участие с шансами на какую-то победу. Сейчас вероятность не то что победа, а регистрация даже практически равняется нулю. Ну, конечно, если случится какое-то немыслимое чудо и федеральное яблоко, значит, настолько радикализируется, что будет включать в свой список в парламентских выборах 2011 года каких-то неугодных Кремлю людей, ну, конечно, федеральное яблоко к этим выборам просто не будет допущено. Мы тому примеров уже видели на региональных выборах достаточно.
Борис Немцов считает, что недавний митинг в Калининграде подтвердил, что лишь вместе демократы представляют собой силу, способную выступить на политической сцене.
Главный урок Калининграда как раз в том, что оппозиция должна быть объединенной. Те, кто считает, что они в одиночестве могут там где-то через игольное ушко пролезть, они либо ни черта не понимают в жизни, да, и в политической в том числе, либо они провокаторы. То есть они сознательно это делают для того, чтобы развалить демократическое движение, оппозиционное движение в стране.
Михаил Касьянов считает, что формирование единого списка на парламентских выборах и единого кандидата в президенты должны стать целью демократических партий и движений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны и основу государственной политики в области ядерного сдерживания. Свыше 20 человек погибли при взрывах в городе Карачи на юге Пакистана. В иракском городе Кирбела около 30 человек стали жертвами двух взрывов. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского района убиты 5 боевиков, сообщают власти. В Москве надеются получить разъяснение от США по поводу планов размещения в Румынии элементов американской системы ПРО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. В Германии открылась 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы этой программы. Интересы США в мире при администрации Барака Обамы. Грузия. Стратегия не применять силу. Поселок Речник и право на частную собственность в России. Программа «Время и мир» в эфире в 22 часа по московскому времени. We'll be right back. Программа «Время свободы» продолжит обзор зарубежной печати, которую сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика. Скажите, что сегодня иностранная пресса пишет об Иране? Какие публикации привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Валентин. Вот британская газета «The Times» опубликовала статью о девушке, которую судят за участие в массовых протестах после президентских выборов в Иране в прошлом году. Напомню, летом по всей стране произошли массовые беспорядки, и люди, недовольные результатами выборов, вышли на улицы протестовать. Вот так вот девушку судят наряду с 16 другими молодыми людьми, которые также участвовали в этих митингах против правящего режима. Среди обвинений, выдвинутых против девушки, и шпионаж, и попытка подрыва безопасности государства, распространение пропагандистских идей против Исламской Республики, использование спутниковой тарелки, оскорбление лидеров страны и даже аморальные отношения с сотрудниками немецкого посольства.
А что так привлекло внимание СМИ именно к этому случаю? Сейчас в Иране, как известно, очень много подобных событий.
Да, Валентин, это любопытный момент, потому что на самом деле к обычным участникам протеста пресса не так сосредоточено уже. Слишком много и часто там судят за минувшие события. Девушка, имя которой не называется в публикации «The Times», привлекла, скорее всего, внимание средств массовой информации из-за своего происхождения. Наполовину по матери она британка, а отец у нее иранец. Родилась девушка в Манчестере, но выучила английский язык, как говорится в статье, в Тегеране. Девушка британского происхождения попросила прощения у иранского суда, пишет автор статьи. Она признала некоторые из выдвинутых против нее обвинений, в том числе в поощрении других и участии в демонстрациях, общении с иностранцами и в употреблении алкоголя. Хотя, как отмечается в статье, на суде девушка призналась, что пила алкогольный напиток по просьбе и настоянию тети, только однажды, когда была у той в гостях в Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании уже потребовало у иранского правительства разъяснения. И, если это правда, выразило готовность предоставить девушке консульскую помощь. Хотя, по утверждению автора, цитирую, вряд ли это возможно, поскольку Иран не признает двойного гражданства. Отношения между Лондоном и Тегераном и без этого случая давно натянутые. Иранский режим обвинил Великобританию в разжигании беспорядков самых худших за последние 30 лет. Были арестованы иранцы, работавшие в британском посольстве. Позже выслан из страны корреспондент BBC, подчеркивает автор. 5 из 16 лиц этого дела обвиняются за преступление так называемой «мухарибех», то есть ведение войны против Бога. Предполагается, что британской женщине, как ее называет автор публикации, не грозит смертная казнь. Однако, как утверждает журналист издания «Джарас», скорее всего, ее накажут кнутом и посадят в тюрьму. Как известно, нынешний режим Тегерана использует очень жесткие наказания с целью как-то утихомирить пыл недовольных накануне запланированной демонстрации в честь годовщины Исламской революции в следующий четверг. В завершении статьи автор приводит слова раскаяния девушки в суде. Цитирую, она якобы заявила суду: «Я прошу прощения у верховного лидера и уважаемого судьи. С тех пор, как меня арестовали, я узнала многое и изменилось многое, и я очень сожалею».
Я знаю, что в Иране вроде бы появился первый онлайн-супермаркет. Как на это реагируют СМИ?
Да, это не характерно для нынешнего режима в Иране, поскольку в последнее время, наоборот, в стране пытаются мешать деятельности многих веб-сайтов. То есть замедляют скорость интернета, взламывают сайты, мониторят и отслеживают электронную почту. А на открытие сайта, именно вот этого онлайн-магазина, дала добро госструктура. Как пишут иранские газеты, в супермаркете будет богатый ассортимент продуктов плюс какой-то домашней утвари. Будет осуществляться доставка товаров на дом. Вот такие на сегодня новости в международной прессе о событиях в Иране. Валентин.
Спасибо, Малика. Обзор зарубежной печати подготовила моя коллега Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». Российские власти рассчитывают получить от США разъяснение по поводу планов размещения в Румынии элементов американской системы противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил о международной конвенции, регулирующей проход военных кораблей через Черноморские проливы, подписанной в том числе и Румынией, а также о договоренности президентов США и России провести совместный анализ ракетных угроз. Между тем, ранее президент Румынии Траян Бесеску заявил о том, что Бухарест готов разместить антиракетные комплексы на территории страны. Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Соединенные Штаты предложили Румынии подобное сотрудничество. Сообщается, что речь идет о ракетах-перехватчиках, которые будут способны защищать американские войска в регионе и союзников США по НАТО от ракетной угрозы со стороны Ирана. Подчеркивается также, что план размещения в Румынии американских ракет-перехватчиков не направлен против России. Между тем, американские наблюдатели прежде всего обращают внимание на политическую символику этого решения Вашингтона и Бухареста. Вот, в частности, мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве.
Я думаю, главная причина, по которой Россия возражала против размещения комплексов в Польше и Чехии, заключалась в том, что она рассматривала это как утверждение позиции Соединенных Штатов в бывших странах Варшавского договора. Отказ администрации Обамы от европейских ракетных планов администрации Буша рассматривался Москвой как крупнейшая внешнеполитическая победа, как доказательство того, что она может продолжать диктовать условия поведения бывшим социалистическим странам. Решение Бухареста явно принижает значение той дипломатической победы Москвы, и оно несет в себе тот же неприятный для России политический заряд. Румыния еще раз провозглашает свою независимость от Москвы. Именно поэтому, я подозреваю, российское руководство воспользуется этой возможностью, чтобы осудить решение Вашингтона и Бухареста как проявление двуличия Соединенных Штатов. Но не считаете ли вы, что более уместно трактовать появление третьей страны, готовой установить американские антиракетные комплексы, как полный дипломатический провал России? Это не совсем так, поскольку Вашингтон изменил концепцию антиракетной обороны в Европе, концентрируясь на отражении нападения ракет средней дальности. Я бы рассматривал это событие как подтверждение того, что и администрация Обамы осознала, что интересы национальной безопасности США требуют участия восточно- и центральноевропейских государств в совместных усилиях по обеспечению безопасности. Нравится это России или нет? Если это действительно так, то не будет ли подобное решение Белого дома означать, что администрация Обамы порывает со стратегией прошлого года, когда многие упрекали ее в том, что она излишне уступает Кремлю? Я думаю, с течением времени американская политика станет более реалистичной по мере того, как администрация осознает, что так называемая перезарядка не привела к значительным сдвигам в позиции России по важнейшим с точки зрения Соединенных Штатов проблемам. Администрация все еще недостаточно понимает, какую роль играет антиамериканизм в политике российского руководства в качестве внутриполитического фактора. Российским властям нужен внешний враг, поэтому нам не избежать серьезных американо-российских трений в будущем. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал решение Румынии разместить американские антиракетные комплексы.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Челябинске 179 работников завода экспериментальной техники обратились в суд с иском к бывшему директору предприятия с требованием выплатить долги по зарплате около 20 миллионов рублей. С подробностями Александр Валиев.
Суммы, которые задолжал директор своим бывшим работникам, колеблются от 30 с небольшим до 200 тысяч и выше. По мнению бывших сотрудников завода экспериментальной техники, трудности с выплатами начались, когда предприятие открыло новый филиал, и дела не пошли. Все заработанные деньги уходили в новое подразделение. В результате завод прогорел. Сейчас здесь идет процедура ликвидации, говорит Валентина Юсупова.
Илья на этом заводе проработал с июня 1989 года, это почти 20 лет. Ну, такого у нас безобразия, конечно, не было. Были невыплаты раньше, когда еще работала. Там нам хоть минимальную выдавали заработную плату, а сейчас общая задолженность у меня по зарплате 75 тысяч 800.
Зарплата у Валентины Юсуповой была небольшая, но и ее она получить не могла в течение года.
Ну, когда как. Когда 4 было, когда 6. Иногда было 8. А работала я укладчик-упаковщик. Были случаи, что и меньше платили, потому что я женщина. Мужчинам больше платят, женщинам меньше при таком же раскладе, как вам говорят, разряд одинаковый, работу почти одинаковую выполняешь.
С декабря 2008 года люди сидели в вынужденном отпуске, за месяцы которого им начисляли 2/3 от зарплаты, но даже этих сумм работники не видели. В мае 2009 их уволили по сокращению. Ни долгов по зарплате, ни выходного пособия так никому и не выдали. Рабочие жаловались куда только могли. Да все без толку, говорит Виктор Воронецкий, наладчик.
В ноябре месяце я уволился, вот он должен, ну, почти 74 тысячи. И жена там работала, и ей тоже что-то, по-моему, 36 тысяч. Ну, мы обращались в прокуратуру и в суд. С декабря месяца подали заявление еще. В общественную приемную президента обращались, в общественную приемную Путина обращались. То есть сдвигов никаких нет.
В апреле 2009 года один суд по этому делу уже состоялся. Правда, работников истцов так на него и не пригласили. Приняли решение долги с директора взыскать и передали дело судебным приставам. Дальше начинается неразбериха. Один из истцов, Алексей Дорохов, получил бумагу, согласно которой приставы отправили судебное решение в ликвидационную комиссию предприятия. Ее в то время возглавлял некто Плахов, который так ничего и не предпринял, чтобы люди получили свои деньги. Сейчас вместо Плахова эту комиссию почему-то возглавляет жена бывшего директора предприятия Елена Василькова. Вот что она говорила в октябре 2009 года, когда часть сотрудников завода получили одну месячную зарплату, а большинство опять не выдали ни копейки.
129 человек у нас получило. Приблизительно около 50 человек еще не получили зарплату, но в ближайшее время мы изыскиваем резервы по дебиторской задолженности и будет дальнейшее погашение.
Пристав, который возложил исполнение решения суда на ликвидационную комиссию, уже не работает. Во время суда, который состоялся на днях, среди истцов ходили слухи, что завод и его директор банкроты, не имеющие никакого имущества.
Кто-то сказал, что цех там заложен 3 раза.
В один день какой-то приехала аудиторская, что ли, проверка. У него было 125 миллионов на счету. А на другой день пришли, там остались копейки. Эти деньги вроде непосредственно были на зарплату. Куда они делись, никто не знает.
Люди обращались в приемную губернатора, оттуда их отправили в областное министерство промышленности. Получить комментарий там не удалось. Не помогли им и в приемных президента, и премьер-министра. В разгар кризиса рабочие остались без денег и наедине со своими проблемами, рассказывает Валентина Юсупова.
Сын мой, Юсупов Сергей, он работал со мной вместе. Он перед этим взял кредит машину на 5 лет. Кредит погашали за счет жены, то, что она работает, стабильно получает заработную плату, ну а квартплату я оплачивала из своей пенсии. Жили, конечно, плохо. 2 детей, в школу собирать. У меня какие-то были, ну, запасы. Я все почти детям отдала, потому что кредит надо выплатить, детей в школу, в садик собрать.
На первое судебное заседание, которое длилось около 8 часов, пришли около 50 пострадавших. Был и ответчик Владимир Васильков с адвокатом. С журналистами не общался. Всего он задолжал людям порядка 20 с лишним миллионов рублей зарплаты. Его бывшие работники особо не надеются, что когда-то увидят эти деньги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В ближайшие полчаса в нашей программе вы услышите рубрику «Сетевые разговоры», новости экономики и очередную историю Запада и Востока. Вы также услышите репортаж из Крыма о предвыборной ситуации накануне второго тура президентских выборов на Украине. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 20 человек погибли при взрывах в городе Карачи на юге Пакистана. В иракском городе Кирбила около 30 человек погибли и 75 получили ранения в результате 2 взрывов. По данным агентства Рейтер, заминированные машины взорвались при скоплении большого числа шиитских паломников. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского районов убиты 5 боевиков, сообщают власти. Правоохранительные органы преследуют вооруженную группу, в перестрелке с которой в четверг погибли 5 военнослужащих. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. На пути его автомобиля сработало взрывное устройство. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Сообщается, что доктрина, в частности, не исключает возможности использования ядерного оружия в случае угрозы существованию государства. Конец цитаты. Москва рассчитывает получить разъяснение от США по поводу планов размещения в Румынии элементов американской системы противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. В Тбилиси ряд пророссийских политических партий провели акцию протеста с требованием освободить несколько десятков политзаключенных, содержавшихся в тюрьмах Грузии. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва по меньшей мере 2 человека погибли и 20 были ранены, в их числе 7 детей. В Германии открылась 46-я ежегодная Мюнхенская международная конференция по безопасности. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в наш эфир, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Скажите, о каких темах вы будете рассказывать в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Ну, разумеется, подводя итоги дня, мы затронем практически все темы, которые прозвучали и в информационных часах. Речь идет о заявлении саратовских политтехнологов о заказных партии «Единой России» и компаниях черного пиара, о пресс-конференции, простите, о конференции по вопросам безопасности, которая началась в Мюнхене. Мы ожидаем прямого включения нашего корреспондента на этой конференции. Как скажется на российско-американских отношениях согласие Румынии разместить на своей территории элементы противоракетной обороны Соединенных Штатов? Это еще одна тема. Ну, разумеется, последний день, когда проводится предвыборная агитация на Украине перед вторым туром президентских выборов, тоже в центре нашего внимания. Ну, обращу внимание наших слушателей еще на две темы, которые прозвучат в итоговом выпуске программы «Время свободы». Речь идет, в частности, о ситуации на пятом петербургском телеканале. Многие, наверное, помнят вот эту историю с городским чиновником по фамилии Бодрунов, который в прямом эфире обзывал горожан быдлом и пригрозил увольнением всем сотрудникам Пятого канала, которые были причастны к той передаче. Так вот, как выяснилось, этот чиновник Бодрунов свое обещание выполнил. Сегодня поступили сообщения о том, что уволена последняя, пятая сотрудница Нина Карпушина, вот из тех, кто критиковал, да, открыто критиковал Бодрунова. Мы поговорим о том, как же удалось вот этого добиться городскому чиновнику. Ну, еще одна тема – скандал, связанный с сообщением одной из шведских телекомпаний о том, что Балтийский флот во время вывода из латвийских портов топил у берегов Швеции химическое оружие или какие-то химические материалы. Мы получили комментарии из Министерства обороны Швеции, комментарии российских и шведских чиновников. Я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно услышать репортаж, подготовленный нашим корреспондентом в Москве и на эту тему. Ну, вот таковы вкратце главные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Я жду слушателей у радиоприемников в 20 часов сразу после выпуска последних известий.
Спасибо. С нами был Андрей Шароградский, автор и ведущий сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Как ведущие интернет-провайдеры блокируют экстремистские сайты? Принципы ручного отбора обсуждаем в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы программы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». На Украине накануне второго тура президентских выборов кандидаты, лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер Юлия Тимошенко используют все возможности для привлечения симпатии электората на свою сторону. О предвыборной ситуации в Крыму рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
В первом туре президентских выборов 2004 года галочку напротив фамилии Янукович поставили почти 70% проголосовавших крымчан. На этот раз, в январе 2009, Крым дал результат в 61%. Накануне второго тура голосования я позвонил известному крымскому политологу Андрею Никифорову и попросил его пояснить, в чем он видит крымскую специфику.
Крымская специфика, она связана прежде всего с тем, что многие политические силы, которые критически высказывались в адрес и партии регионов, и даже лично Януковича, они заявили о его поддержке во втором туре. То есть произошло такое слияние многих, причем достаточно разношерстных политических сил, которые между собой не дружат, но они готовы к такому одноразовому объединению 7 февраля.
Крымская специфика заключается также и в том, что главное национальное меньшинство, крымские татары, солидарно поддерживает блок Юлии Тимошенко. После первого тура Меджлис крымско-татарского народа принял специальное решение о поддержке на повторном голосовании по выборам президента Украины и ее кандидатуры, говорит руководитель внешнеполитического отдела Меджлиса Али Хамзин.
Мы Юлию Тимошенко поддержим в Сноске не столько, возможно, надежд на решение нашего национального вопроса, только уже будучи обеспокоены за развитие государства в будущем. И все-таки с Юлией Тимошенко нужно связывать на сегодняшний день, у нее позиция четко по евроинтеграции и по демократизации страны.
Политолог Андрей Никифоров считает, что главным во втором туре будет вопрос явки избирателей.
Ну, по всей видимости, Крым даст довольно высокий процент поддержки Януковича. Ну вот вопрос явки, он остается открытым, но, на мой взгляд, все равно, несмотря на то, что объединяются политики и политические силы, это не значит, что все те, кто вообще пришли для участия в первом туре выборов, они найдут мотивацию для того, чтобы и второй раз тоже прийти на избирательный участок, потому что выбирать им придется из тех, кому, собственно говоря, многие голосовавшие не за Януковича и не за Тимошенко, свои голоса отдавать были не намерены.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера в оцепенении наблюдает за политической дискуссией в Рунете между Сергеем Мироновым, представляющим партию «Справедливая Россия», и Борисом Грызловым, выступающим за «Единую Россию». Давно уже первые лица государства не вступали в столь яростную публичную полемику. Поводом для обмена межпартийными колкостями послужила негативная оценка, которую Сергей Миронов дал антикризисной программе Владимира Путина. Высказывания Миронова сильно расстроили «Единую Россию», горячо поддержавшую программу. Поскольку главы обеих «России» вынуждены тщательно взвешивать слова, их высказывания обречены на лапидарность. Зато красноречием смогли блеснуть члены президиумов обеих партий. Вот мнение первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Валерия Рязанского.
Меня, как члена партии, руководителя ветеранских организаций, сотрудничающих с «Единой Россией», возмущает двурушничество и непонимание азов политической культуры, которые демонстрируют подобные высказывания Миронова. Если личное отношение Миронова выносится на суд избирателей, то возникает вопрос: в политике все можно?
Симметричным образом Марина Смирнова, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», считает, что оппоненты нарушают законы логики и нормы приличия.
Выходка единороссов по отношению к председателю Совета Федерации, лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову не вызывает ничего, кроме насмешливого недоумения. Такое ощущение, что некоторые представители этой партии хотят быть, что называется, святее Папы Римского, и в своем рвении попирают не только нормы приличия, но и законы логики. С каких это пор конструктивная критика ошибок и недочетов стала считаться предательством? Мне сдается, что предательством и подлостью скорее можно назвать позицию поддакивания, когда любые инициативы руководства не подлежат критике и должны восприниматься с единодушным одобрением, переходящим в восторг.
Представители «Единой России» грозят Сергею Миронову отставкой, причем юридическая невозможность этого шага их не смущает. Вот слова генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова.
Ссылки на то, что нет процедуры снятия спикера Совета Федерации, не имеют основания. Если захотеть, то Миронова можно снять.
На этот волевой аргумент Олег Нилов, член бюро президиума Центрального совета политической партии «Справедливая Россия», выдвигает контраргумент, использующий не менее грозный риторический прием лирического отступления.
Мне бы хотелось напомнить депутатам-коллегам из «Единой России», вдруг посчитавшим, что Сергея Миронова можно отправить в отставку, что он ежеквартально выступает в законодательном собрании с отчетом о своей работе и работе Совета Федерации. И каждое его выступление заканчивается аплодисментами.
Однако с риторикой у единороссов дело поставлено явно лучше. Мастерству молодогвардейцев равных пока нет. Образцовую отповедь от рук отбившимся составил член экспертного клуба МГЕР «Фабрика смыслов» Илья Ухов.
Сложно представить, какие инфернальные силы кипят в темной душе эсеровского лидера. Однако можно с уверенностью сказать, чего в ней нет. Обер-Выхухоль напрочь лишена таких важнейших человеческих качеств, как благодарность и мужская честь. Миронов смеет раскрывать свой рот против Владимира Владимировича Путина, человека, на поддержке которого он и сделал во многом свою политическую карьеру. Кем был десантник Серега каких-нибудь 10 лет назад? Никем и ничем, с непонятно откуда полученными образованиями, темным коммерческим прошлым и опытом нетрезвой геолога разведки в Монголии. Заявляя во всеуслышание о разрыве с национальным лидером, Миронов не просто подписывает себе политический смертный приговор, он поступает как отцеубийца. Он убивает остатки человеческого не только в себе, но и в ошметках своей придворной тусовки, называемой партией «Справедливая Россия». Современная история России не видывала еще такого злобного, кайного предательства.
Российские блогеры вслушиваются в рокот возрождающегося в стране политического плюрализма. Англоязычные блогеры размышляют о новом типе войны. Дистанционно управляемая военная техника, которую широко использует армия США в Афганистане и Пакистане, ставит воюющие стороны в неравное положение. О теоретических импликациях такого положения дел рассуждает на блог-портале американских интеллектуалов Crooked Timber Крис Бертрам.
Человек садится в машину, едет в офис, расположенный где-нибудь в штате Невада, и оттуда осуществляет управление беспилотными самолетами в Афганистане. Периодически эти беспилотники убивают людей, которые отстреливаться не в состоянии, просто потому что он сидит в своем кабинете на расстоянии 8000 миль от них. Справившись с боевой задачей, человек возвращается к своей машине и едет домой к жене и детям. Видимо, обычных людей от мятежников можно отличить по способу их передвижения по местности. Часть людей, занимающихся управлением беспилотников, штатные военные, а часть, работающие по контракту, гражданские лица. Они даже могут находиться в другой стране, не в той, чьей техникой они управляют. Не окажется ли так, что в один прекрасный день простых программистов будут судить за военные преступления? Если посмотреть с другой стороны, если одного из таких операторов взорвут вместе с его машиной агенты Талибана, как следует рассматривать этот случай? Как убийство в среде гражданского населения или как легитимный военный ответ?
Пока комментаторы этого поста рассуждали в этой связи о высказываниях Далай-ламы, осудившим фундаментальную дегуманизацию войны, вызванную использованием современной техники, блогер Джон, один из участников дискуссии на сходную тему на сайте радиостанции On Point Radio, поделился опасениями иного характера.
Самое страшное, что все эти технологии в конечном итоге окажутся в руках террористов, и тогда мы увидим дивный новый мир в еще более неприглядном свете. Они-то в долгие дискуссии пускаться не будут.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Свыше 20 человек погибли при взрыве в городе Карачи на юге Пакистана. В иракском городе Кирпела жертвами в двух взрывов стали около 30 человек. Свыше 70 получили ранения. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского района убиты 5 боевиков, сообщают власти. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом Гапис Исаев. В Москве надеются получить разъяснение от США по поводу планов размещения в Румынии элементов американской системы ПРО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. В Германии открылась ежегодная Мюнхенская международная конференция по безопасности.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Черный пиар пришел с повинной.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий. Боевики изменили тактику.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. А телевидения нет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Канаде сегодня начинается очередная встреча министров финансов и глав центральных банков семи наиболее развитых стран. Россию на этих переговоров вновь не позвали, и она уже выразила недовольство таким решением. Однако эксперты называют его справедливым. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Несмотря на все старания, России по-прежнему не удается присоединиться к финансовой большой семерке, став ее восьмым постоянным участником. И на этот раз министры финансов и руководители центральных банков будут обсуждать в Канаде проблемы мировой экономики и формулировать стратегию выхода из кризиса без ее представителей. Для Москвы это особенно обидно, поскольку в других встречах этого неформального объединения, прежде всего на политическом уровне, она участвует уже регулярно. В связи с этим Министерство иностранных дел России выступило заявлением, в котором неприглашение страны в Канаду было названо неверным подходом, отражающим старые политические стереотипы. Почему Россия в этом формате пока не может на равных дискутировать с ведущими государствами мира? Об этом директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, есть объективные экономические причины и, увы, наверное, политические причины. Все-таки восьмерка, раньше семерка, это скорее не экономическое объединение, а в большей степени политическое, причем неформальное объединение по политическому влиянию, хотя экономика. Экономика, конечно, этих стран, она собой представляет весьма значимый вес в мировой экономике. Но, как известно, того же Китая, той же Индии там нету. Хотя они по своему объему вполне достойны. По ВВП на душу населения, по качественным показателям еще, может быть, не в такой степени достойны присутствовать в этой семерке, восьмерке, девятке, как хотите называйте. Но, тем не менее, могут. Поэтому вот то, что не позвали в очередной раз, это, с одной стороны, на мой взгляд, объясняется тем, что это все-таки скорее политическое объединение, клуб. И здесь мы по-прежнему не очень-то вписываемся, надо признать. Есть определенное дистанцирование, особняком все-таки по-прежнему мы стоим.
Тем не менее, экономические причины, как вы уже упомянули, также мешают странам Большой Семерки приглашать Россию к обсуждению проблем мировой экономики на уровне министров финансов и глав центральных банков.
Экономики наших стран по-прежнему сильно отличаются. Экономики отличаются не только по объемным показателям, потому что с кем-то и сопоставима, допустим, экономика России, ну, допустим, с той же итальянской экономикой, но по качественным. По ВВП на душу населения мы здесь в разы в худшую сторону отличаемся, и, как известно, Россия по-прежнему в шестом десятке стран. По институциональному развитию экономика России и экономика других стран, семерки, это день и ночь, увы, по-прежнему. По экономическим показателям, с которыми мы завершили прошлый год, основным макроэкономическим показателям, падение нашей экономики было самым значительным. По инфляции вообще, как говорится, отличаемся очень сильно. Если там около нуля в целом по семерке, то у нас, как известно, около 8%.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что страны, входящие в большую семерку или восьмерку, в первую очередь оказывают политическое влияние на развитие событий в мире, тогда как формирование глобальной экономической стратегии все в большей степени переходит к относительно новой неформальной организации «Большой двадцатки». Вы готовы согласиться с такими утверждениями?
Я думаю, что да, и это справедливо. Семерка или восьмерка останется прежде всего политическим клубом, образованием. А что касается экономики, реалии современности, жизни, да, диктует, чтобы все-таки это была двадцатка. И это объективно. Экономика становится все более глобализированной. Мы все в большей степени осознаем, что мы в одной лодке, поэтому G20 за ней будущее.
Тем не менее, если все-таки Россия по-прежнему будет стремиться стать полноправным участником Большой Восьмерки во всех ее форматах, в том числе и в финансово-экономическом, на ваш взгляд, сколько ей для этого потребуется времени?
Процесс, увы, может продолжаться достаточно долго. Может быть, с точки зрения формальных показателей экономических, макроэкономических, ну, допустим, по ВВП мы мы и можем стать в один ряд. По инфляции такого не получится. А вот главная проблема – это институциональное развитие. Тот же уровень развития конкуренции в экономике, качество развития в экономике. Увы, здесь мы сильно отличаемся, и надо признать, что быстро развить эти институты, на которые, по большому счету, мы не очень обращали внимания, не получится. Поэтому я не вижу перспективы в ближайшие годы, чтобы мы стали в экономическом плане, прежде всего, полноправным членом семерки или восьмерки.
И все же, несмотря на существующие экономические проблемы, российские власти по-прежнему не отказываются от планов превращения Москвы в еще один международный финансовый центр. При каких условиях эту задачу можно считать выполнимой?
Создание международного финансового центра какой-то идеей фикс становится. На мой взгляд, мы просто телегу ставим впереди лошади. Экономикой надо заниматься. Будет эта экономика с устойчивыми высокими темпами экономического роста? Ну, вопрос о том, чтобы и соответствующий международный финансовый центр у нас появился, он станет сам собой. И это будет такое естественное мероприятие по созданию этого центра.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании опубликовано исследование, согласно которому население страны ежегодно теряет 74 миллиарда фунтов из-за особенностей национального характера, застенчивости, любви к компромиссам и избыточной вежливости, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В докладе, опубликованном специализирующейся на социальных исследованиях компании Populus, говорится, что в среднем каждая британская семья ежегодно теряет около 3000 фунтов из-за нежелания возвращать ненужные или бракованные товары, торговаться или жаловаться на плохое обслуживание в отелях и ресторанах. Исследователи выяснили, что 9 респондентов из 10, не торгуясь, всегда платят столько, сколько запрашивает продавец, причем даже в случае, когда они недовольны сделкой. Каждый третий покупатель никогда не требует полагающегося по закону в течение 2-3 недель после покупки возврата денег, если обнаруживает брак в купленной вещи или если она оказывается ненужной. Каждые двое из трех никогда не жалуются на плохое обслуживание в отеле или ресторане и при этом еще оставляют чаевые. Как же сами англичане объясняют свое поведение? 90% опрошенных из более чем 2500 человек объясняют это органической неспособностью устраивать скандалы или показаться грубым. 88% считают, что их поведение обусловлено неспособностью или нежеланием просить скидку. Для 82% в таких ситуациях важно не показаться скупым или прижимистым. Исследователи подсчитали, что если бы покупатели использовали свои законные потребительские права в полном объеме, то в 2 из 3 случаев покупок или оказания услуги они ежегодно экономили бы 13,5% своего семейного бюджета. В сумме по стране это 74 миллиарда фунтов из расчета общих семейных годовых затрат в Великобритании. Один из авторов доклада, социолог Клэр Фрэнсис, отмечает в интервью «Радио Свобода», что в немалой мере в этих финансовых потерях повинен британский национальный характер, такие его черты, как застенчивость, тяга к компромиссам, вежливость и нелюбовь к скандалам.
Британцев часто рисуют людьми сдержанными, стремящимися быть вежливыми, избегающими конфронтации и сцен. И в результате, как мы показываем в нашем исследовании, это стоит им немало денег. Причем они даже не пытаются воспользоваться своими потребительскими правами. Например, многие не стремятся вернуть бракованные электротовары или, скажем, плохо сидящие джинсы и потребовать обмена или возврата денег. У них есть полное право это сделать, но многие даже не пытаются им воспользоваться.
Тут играет роль и какая-то странная неуверенность или нерешительность. И в результате в среднем каждая семья ежегодно теряет на этом почти 3000 фунтов.
Клэр Фрэнсис не считает, что английские магазины, отели или рестораны обманывают покупателей и клиентов или заставляют их переплачивать. Но, по ее мнению, они должны больше делать для разъяснения прав потребителей. Одновременно сами потребители, говорит она, должны смелее заявлять о своих претензиях.
Не думаю, что потребители обманывают, но ответственность при покупке лежит на двух сторонах. Ответственность потребителей выражается, в частности, в необходимости быть более требовательными, не бояться жаловаться, требовать обмена или возврата денег. Возможно, компаниям розничной торговли следовало бы помогать покупателям лучше понимать свои права. Я бы посоветовала потребителям не страшиться требовать скидок. Наше исследование показало, что 60% магазинов готовы удовлетворять их требования на предоставление скидки. Нужно набраться смелости и уверенности и потребовать снижения цены, если она кажется неоправданно завышенной. Если вы недовольны обслуживанием или качеством еды в ресторане, или купили негодную стиральную машину или майку, которая, как вы выяснили дома, вам не подходит, смело заявляйте о своих правах и требуйте возврата денег, скидок или обмена. Нужно быть увереннее и не бояться, ибо рано или поздно вы своего добьетесь.
По мнению британского эксперта, пренебрежение потребительскими правами и финансовые потери из-за особенностей национального характера – типично британское явление, редко встречающееся в других странах.
Когда мы отправляемся в отпуск в европейские или азиатские страны, мы попадаем в бытовую культуру, где принято торговаться. Даже англичане в такой обстановке меняют свои привычки и следуют общему примеру. В общественных интересах было бы полезно, если бы такие обычаи укоренились и у нас.
Говорила социолог Клэр Фрэнсис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свобода». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее тема – «Украинские выборы. Взгляд из Крыма». Ведущий программы Виталий Портников побеседует с народным депутатом Украины, бывшим главой Крымской организации «Партии регионов» Василием Киселевым. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на территории Румынии.
Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».